Здравствуйте, я рад, что вы присоединились к нам на еще один урок Рава Лайтмана, который пытается научить меня немножко внутренней части Торы.
Пока что это безуспешно.
Может быть, сегодня, может быть. Уважаемый Рав.
Да, ты вышел разочарован с прошлого урока.
Я все время думаю об этой сцене между Творцом и Моше, стояние перед горящим кустом, когда Моше спрашивает, кто ты, как зовут тебя, Элоим, Элоим говорит, будь что будет.
Ну, а что ты думаешь, что заложено в этой фразе, в этом девизе? Что? Что должна сказать высшая сила Моше этим? Неважно, что.
Ну, прежде всего, она должна успокоить его. Все хорошо, не волнуйся.
Он говорит о себе. Что он должен сказать о себе, когда Моше спрашивает, кто ты? Что он должен сказать о себе, Творец? Человеку, когда он раскрывается человеку.
Я бесконечность, я святой благословенный.
Ну, продолжай, продолжай.
Я все из всего, из всего.
Да, дальше. Я первый, я последний, и я себя, тебя устраиваю, я тебя кормлю.
Царь царей.
Без этих штампов. Я говорю о том, что он говорит Моше, что у него на Моше и на всех, и на весь мир есть общее управление, частное управление абсолютное. Нет никого, кроме него.
Я буду всюду.
Да. И прежде чем ты хочешь что-то, и прежде чем ты думаешь о чем-то, я еще до этого тот, кто дает тебе эти желания и мысли.
Я источник всего.
И то, как ты будешь действовать, и в этом тоже я присутствую, я определяю то, что ты сделаешь. И результат, который у тебя получится из этого, там я тоже нахожусь, и я знаю заранее то, что ты сделаешь. Я во всем. Над временем, над местом, над твоей работой, над твоей жизнью. От начала и до конца, сзади и спереди объемлешь меня. То есть, от начала, спереди и сзади я замыкаю тебя. Тебе некуда убежать. Это я. Управляющий, единственный, всеми фараоном и всеми. То есть, но для чего мне нужно все это? Относительно тебя, чтобы это было направлено, и чтобы ты за счет этого вырос и достиг того, что станешь близок мне. Не управляя мною, а стать как я.
То есть, каким-то образом он все-таки успокаивает Моше, говорит ему, ты можешь пойти к фараону, будет хорошо.
Он говорит, что нет выбора. Для того, чтобы вырасти, он хочет, чтобы Моше вырос, чтобы исправил весь народ Израиля внутри себя, все эти свойства.
Чтобы вернулся в Египет, в египетскую клипу, чтобы он узнал, что это
верно.
Египет.
Это то, что я сказал тебе в прошлый раз, ты не обратил внимания, ты не связал эти вещи. На самом деле, это я виноват.
Не-не.
Но я сказал. Ты же начинаешь быть со мной мягким. Мы говорили о том, что человек, который начинает изучать Каббалу, через несколько недель, месяцев, вдруг он обнаруживает это, как куст, горящий терновник. И тогда он начинает ощущать, что есть сила высшая, которая наполняет его, наполняет всю реальность. Это как некое поле тепла, которое удерживает его со всех сторон и направлений во всем.
Он может видеть и недостатки в этом месте где-то?
Нет. Он пока еще не может различить в этом ничего, кроме того, что есть управление всей реальностью, которая называется высшей. Просто высшей. И тогда, что этот высший, что Творец говорит Моше, человеку, тогда что он говорит? Все, что есть в тебе, это создано для того, чтобы продвинуться. И не бойся, ты должен с этим продвигаться, обращаться ко всем своим свойствам, не забывать обо мне, я с тобой, и мы вместе победим. Что значит «я с тобой»? То есть, чтобы ты знал, ты все время должен сейчас следовать по жизни с полным осознанием того, что «я с тобой».
И говорил Творец Моше, и сказал ему, «я Бог».
Да.
Пусть решит, он Элоким или Адонай, почему тут два имени?
Это две формы управления есть в него. Адни и Элоким.
Адонай и Элоким.
Да.
Адонай как бы это хесед больше, а Элоким это дин, суд.
О, ты видишь, ты уже...
Постепенно входит в меня что-то.
Итак, с помощью этих двух сил, якобы положительный и отрицательный, Высшая сила управляет нами.
То есть то, что говорит Творец, говорит: «Я Элоким, я Адонай». Говорит: «Не волнуйся, ты видишь это со стороны суда, видишь, что это как бы плохо, но с другой стороны, это со стороны Адонай, со стороны милосердия».
Верно.
То есть, несмотря на то, что все плохо, это все во благо. Это то, что он говорит ему?
И также, если ты углубишься, ты увидишь во всем этом зле добро, в той мере, в которой ты изменяешь себя, и вместо того, чтобы принадлежать своему эго, видеть эго как рычаг, чтобы подняться над ним, и ты сразу это преобразуется. Как это говорится о казнях, что такое вода, кровь и наоборот. И он говорит, с помощью каких средств ты можешь сказать, что ты, это посланник мой.
То есть он дает ему этот жезл, там есть такой момент, жезл.
Да, и змей. Змей.
Первый вопрос. Моше просит знамени, у него нет уверенности в себя. Говорит,
у нас есть маленькая точка достичь духовного. Посмотри, какой большой мир, угрожающий. Он занимает нас, буквально поедает нас, рвет нас на части. И у меня есть только маленькое ощущение, что я все равно должен что-то в этой жизни, кроме всего этого страшного, то, что есть у меня. И посмотри, как этот Моше, эта маленькая точка во мне, сколько она должна работать для того, чтобы спастись, а затем вести все развитие.
Давайте секундочку вернемся назад. Мы говорим, я научился от вас, что мы на самом деле порабощены в не нашей, не принадлежащей нам стране, страна своего желания.
То есть ради получения, эгоистическое, и были сыны Израиля на уровне возлюби ближнего к самого себя. Они все уже находились в отдаче, в любви к ближнему.
В стране.
Еще до Египта, сыновья Якова.
Все они были в отдаче, они все-таки кинули Йосефа в яму?
Это следует понять. Все-таки это 12 сыновей, это большой рассказ, это уже развитие Египта, но все-таки это сыновья Якова, это как колено.
Он говорит там, кстати, Элоким, как бы он цитируется, что он говорит, и увидел его, что Ицхак Яков Эль-Шадай, имя мое Авая, я не касался.
Да. Шадай, это называется Шадай, как будто бы достаточное для миров не распространяться больше, то есть раскрытие ограниченное.
У него есть границы.
Границы. То, что было у праотцов. Высшая система, а затем есть сыновья. Праотцит называется Хохма Бинадат, а и сыновья Хохма Гвуратифер.
Авраам, Ицхак и Яков, у них было понимание Эль-Шадай.
Да.
Это...
Ограниченность нет. Раскрытие Творца им было только в их килим, в дающих килим. И поэтому они не вошли в Египет, только Яков со своими сыновьями,
да,
в особенности. А потом они уже вышли из Египта похоронить его.
Моше удостоился раскрытия имени Авая.
Да, это уже нечто иное. Авая — это раскрытие управления через рахами, милосердие. Потом Элоким присоединяется к этому при выходе из Египта. Мы говорим о человеке, который все больше и больше раскрывает Творца за счет своей работы, своим эгоизмом, который называется фараон и Египет. То есть он находится уже в действиях внутренних таких, начинает раскрывать в себе все эти начала, египтяне, народ Израиля, фараон, войско фараона, Моше, Аарон, Итро и так далее. То есть тут есть уже все эти определения, все, что есть у нас в Торе, все это есть у нас во внутренней части человека.
Моше и Аарон приходят к фараону. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону, так: «Когда скажет вам фараон, дайте доказательство подтверждения себе, скажешь ты Аарону, возьми посох свой, брось его перед фараоном, станет он крокодилом». Первое, почему им нужны эти фокусы вообще, превращать палки в крокодилов?
Они хотят показать, если можно так сказать, в такой сцене или внутри человека. Творец хочет показать эгоизму человека, как использовать эгоизм, как использовать силы. Либо обращается в посох, либо обращается в змею.
Змей или крокодил — это... Крокодил символизирует и Египет, Нил.
Да, верно.
в Ниле там крокодилов много.
То есть, если ты идешь с посохом, посох называется выше разума, выше знания вот этого материального, не то, что должен бросать это, но ты идешь, развиваешь это на более высоком уровне. Тогда посох в твоей руке, тогда ты можешь идти. Но если ты бросаешь его на землю, то есть ты используешь духовный подъем свой для земных нужд, для твоих желаний низменных, ты, то, что ты достиг, становится змеей, и это поедает тебя, или там крокодил, и тогда ты теряешь. Остерегайся, каждый раз, когда ты продвигаешься вперед в духовном, удерживать посох в руке, а не змею. И если ты вернулся к змее, ухвати ее за хвост.
А, поэтому Аарон бросает посох, он превращается в крокодил. Приходят жрецы, тоже бросают свои посохи, они тоже превращаются в крокодилов. И тогда крокодил Аарона глотает крокодилов их.
Да, у него есть больше силы, потому что он исходит из духовной формы.
Это немножко как Гарри Поттер такой.
Это верно, если мы не говорим это о внутреннем мире человека, когда человек начинает ощущать в своей жизни то, как он начинает работать с внутренними силами. Я за духовное развитие или за материальное. Тут есть всякие давления, войны с разными там правительственными организациями, банками, семья, как я могу уладить все это в своей жизни, и внутри этого мое эго все время хочет еще разные вещи. И я не осознаю, что все это Творец пробуждает во мне этого фараона, и он все время, как написано, отяготил его сердце. И я все время как будто бы продвигаюсь, я учусь, я продвигаюсь, но Кикабала, я понимаю все больше и больше. Авая и Луким, то, как Творец закрывает всю мою жизнь, и вместе с тем я вижу, что мой эгоизм все больше и больше, и меня просто разрывает на части. И это продвижение, оно как раз-таки одно за счет другого. Не может быть, чтобы фараон не рос, потому что если он не будет расти, то и человек не сможет расти. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, и поэтому здесь принцип всей науки Каббала, Творец, который сотворил эгоизм таким образом, что оно буквально противоположно ему, в том же уровне, в той же высоте, сила нечистая и сила святости, клипа и святость, одно относительно другого сотворил Творец в равной мере. Прежде всего, отсюда мы видим, что Творец, ему необходим фараон для того, чтобы взрастить Моше. Он бросает его как будто бы перед фараоном, с одной стороны, он укрепляет фараона, с другой стороны, показывает Моше, как противостоять ему. И Моше через эти удары приходит к такому состоянию, что он учится, что делать со своим эгоизмом. В точности, после всех этих ударов он становится поэтому предводителем народа.
То есть, на самом деле, сейчас это, то, что происходит с крокодилом и с посохом, это как бы промо, то, что произойдет потом.
Это принятие методики, каким образом продвигаться. Потому что можно двигаться только с посохом.
Посох как символ понимания духовного настоящего.
Над эгоизмом.
А крокодилы и жрецы тоже кинули свои палки, они превратились.
Потому что народ Израиля еще находится в Египте. То есть человек внутри себя тоже якобы может сделать. Ему так кажется, что он может постичь как духовное, так и за счет сил своих материальных может достичь все. И он такой находится в двойственном ощущении.
Есть каббалисты, которые покупают звание каббалиста за деньги. Это что-то, что... Или это символизирует простой еврей, я пытаюсь понять.
Может быть, можно купить диплом, это что-то другое, но что тебе это даст в духовном мире? Ведь ты должен изучить это на себе, как пройти все эти вещи для того, чтобы весь свой эгоизм обратить в образ Творца в себе. Поэтому выйти из любви к себе, ты должен видеть весь этот эгоизм, преодолевать фараон удар за ударом. То, что в тебе раскрывается, ты должен проверять его, что никоим образом ты не можешь использовать его.
Так есть у меня тут этот эпизод с посохом и с крокодилом, то, что происходит в десяти казнях, это выражает как бы разрыв какой-то, два разных мировоззрения у жрецов, у египтян и у Моше и Аарона. То, что мы говорим, наши крокодилы, они говорят, мы можем их создать, а те говорят, посох, понимание божественное, это создает все.
Да, и в сущности, практически ничья. Один поедает другого, крокодил Аарона поедает их крокодилов, но это не важно. Все это заканчивается в сущности вопросительным знаком.
Какое-то равенство почти. Победа по очкам.
Да, и фараон говорит, ты свободен, а через секунду муж ощущает, что он снова находится под воздействием фараона, ему нечего делать. И снова человек поднимается и опускается во всех этих этапах, которые пока называются еще изгнание.
Хорошо. И мы дошли в добрый час. Не добрый час для фараона, а добрый час для нас, к десяти казням.
Да.
Вот я ударяю посохом, который в руке моей, по воде, что в Ниле, и она превратится в кровь. В этой главе, в главе Вайра, есть 7 из 10 казней. Первая казнь — это кровь. Прежде всего, что такое все это 10 казней? Вы говорите, что 10 ступеней.
Это 10 сферот относительно каждой сферы, относительно каждого духовного свойства, которое мы должны обрести, мы должны пройти подготовки, справляясь с эгоизмом, которая предназначена определенной сфере, определенной ступени. И если мы проходим это, то есть мы видим добро и зло, раскрытие зла и с раскрытием света, одно относительно другого, и тогда, когда мы проходим эти казни в сущности, как сказать, это внутреннее осознание того, что я не способен больше оставаться в эгоистическом своем желании на этом уровне. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецход и Судмалхут, во всех 10 этих сферот я должен отрезать себя от эгоизма, от своей эгоистической стороны, от левой стороны, и тогда я могу бежать от общего желания получать. Когда же буду вне его, над ним, не порабощен им, тогда выше него оттуда я могу постепенно брать от него части и поднимать их и исправлять.
Окей. То есть 10 казней. Мы в первой казни. Наказание кровью.
Тяжела.
Да, в простом толковании. Превратилась вода, что в Ниле, в кровь, рыба в Ниле подохла, и вонь стала распространяться даже в солнечных бойлерах, там у них в раковинах, всюду у них кровь там.
Да, страшно.
И Мидраш даже говорит, что если два человека жили в одном доме, египтянин сосед, еврей сосед, у египтянина в трубах была кровь. Что происходило там? Что это за кровь? Что она символизирует?
Кровь символизирует гвурот. Кровь символизирует неживой уровень. Вода — это живая вода, дает жизнь. Естественно, я могу использовать свое желание отдавать для того, чтобы оживлять его, и из него вести процветание, то я добавляю к земле, к своему желанию получать неживому воду, и тогда она становится процветанием. Но если я не хочу расти духовно, тогда та же вода, которая впитывается в желание получать в землю, становится кровью, неживым. То есть эта почва уже не плодоносит и не дает процветания духовного.
Какую сферу это представляет у нас?
Первую.
Первую сверху или снизу?
Сверху, скажем.
У нас тут есть 10 сферот. И кровь, допустим, здесь, в Кетере?
Да, в Кетере. Вначале желание получать маленькое, эти казни следуют с возрастающему желанию получать. Это так. Чем эти сферот или казни относительно них опускаются, согласно этому желанию получать, все больше и больше растет и раскрывается, пока не раскрывается таким образом, что же я понятно человеку, что ему нечего делать, только бежать от него. На предыдущих уровнях он пока согласен. Почему Моше не может убежать от фараона прежде? Фараон все-таки кажется пока в глазах евреев, то есть в глазах тех силах, которые должны выйти из Египта, не только точка Моше, что в человеке, которая хочет убежать, он должен вывести еще некую часть для того, чтобы продолжить работать духовно. Я должен не только быть в одной точке, связан с Творцом, а остальное все у меня находится в материальном. Я должен вывести еще что-то для того, чтобы познать духовный мир. Мне нужны еще свойства, которые есть у меня. Это только через казни я вижу, прежде всего, что желание получать само по себе, оно непригодно. То есть намерение о себе. Но желание само по себе не является запретным. Лишь то, что я хочу использовать это ради собственного наслаждения, это проблема. Но если я отрываю его от намерения ради себя, то я могу брать все, что есть, кроме намерений, наружу и с этим продолжать развиваться.
Так что такое лягушки, вторая казнь лягушками? Я хочу пройти с вами по всем казням, чтобы вы мне сказали предложение, два о каждой казни, чтобы мы поняли постепенность процесса.
Последовательность. Я не хотел бы, чтобы люди получали материальные образы вместо духовных.
Так какой духовный образ лягушек?
Снова. Для нас важен принцип, а принцип прост. В человеке раскрываются каждый раз силы его эгоизма все больше и больше. Он ощущает, соответственно, этому все больше и больше удары. Это то, что мы видим сегодня в мире и в человеке, который развивается. И он достигает того, что все больше и больше он отчаивается в своей жизни. С одной стороны, вроде бы у него есть все, и действительно, Египет был в таком процветании, которого никогда не было у него. С одной стороны. И с другой стороны, он чувствует все больше опустошения, все больше невозможность оставаться в этом. Теперь эти уровни, они проходят по ощущению, по мысли, относительно цели, относительно отношения моего ко всему, на уровне неживой, растительной, животной и говорящей, которые внутри человека, по всем уровням авиюта, это все, что символизирует нам эти казни.
Так давайте пройдем. Впечатляющая сцена. Лягушки, вши.
Лягушки наполняют все места в Египте. Ну, и как ты?
Лягушка, кроме того, что это очень неприятное животное, у нее голос такой. Немножко животное комичное даже, я бы сказал. Так что она символизирует на самом деле?
Она символизирует, насколько человек не может освободиться от силы зла, в которой он находится, и она наполняет его со всех мест, во всем.
Вши?
Но вши — это проблема уже большая. Это проблема, связанная с телом человека. Он видит, насколько его тело разрывается от использования эгоизма, эти его телесные желания, не наши телесные желания, а как бы духовные желания, которые относятся к функционированию тела, они все поедаются эгоизмом. То есть говорится о связи намерений ради получения с разными нашими желаниями, таким образом, что человек тогда раскрывает, насколько после всех намерений, самых лучших, относительно людей, относительно близких, семьи, неважно, кто бы там ни был, я раскрываю кровь, лягушки, вши, все эти казни, я раскрываю, насколько я считаюсь только лишь собой. И это символизирует весь этот процесс.
Вши по Писанию. Это был момент, когда я немножко начал ломать
лжецов.
Вши, они говорят, вши у нас. От лягушек они особо не волновались. А вши уже, да, они говорили, что это перст Божий. Почему именно?
Потому что здесь уже говорится о том, что написано о том, что относится к самому человеку. К уровню человека. Хотя, может быть, и внешним образом, к его телу, но уже на уровне человека, не внешний мир.
То есть вши — это что-то такое, что близко человеку, не так снаружи где-то.
Да. Мы здесь должны объяснить как-нибудь. Может быть, действительно, я все время откладываю эти глубокие объяснения, как мы воспринимаем реальность. Почему наша реальность делится на «я» и мое тело, и из чего оно состоит, из всех этих слоев, потом внешний мир, тоже слои, из которых он строится. И те казни египетские, мы видим, насколько все больше и больше они сокращаются, и приходит все больше во внутренний мир человека.
И тогда после вшей идут дикие звери, по простому толкованию, это животные такие дикие, животные, которые там ходят, хулиганят там со скорпионами, со змеями, тиграми, я не знаю. Так снова это удаляется от человека, это как бы дикие животные.
Да, но это же на уровне, как ты видишь в этом строении, Кетер Хохма Бина Хесед Гвура Тиферет, это не только сверху вниз идет, но это идет из стороны в сторону казнь. Поэтому есть у тебя отдаление, как у фараона. Этого не боится, этого боится. Видишь, предыдущего удара он боялся, этого же не очень, и так далее. Каждый раз есть осознание первичное на более низком уровне эгоизма. Это не так страшно, потому что это кажется пока что... Но когда ты углубляешься, ты видишь, насколько зло оно тебе причиняет, тогда ты уже не способен с этим справиться.
Кстати говоря, это и забавно, мне кажется, что каждый раз фараон говорит Моше: «Иди, не хочу тебя видеть», и все.
Нет, он только один раз ему сказал: «Не приходи ко мне больше».
В конце?
Да.
Но Моше сказал ему: «Больше не хочу видеть лика твоего». Он знает, что он сейчас придет к нему 10 раз.
Да, но в сущности человек не ожидает этого. Это удары, действительно, это процесс очень и очень тяжелый.
Есть у меня даже некоторая жалость к фараону, потому что он тут простой солдат, он пешка, и творец тяготил его сердце. Он получает удары по голове.
Почему у тебя нет жалости к человеку, который ощущает себя и Моше, и как фараон, и как все египтяне, и как все иудеи? После всего он, мы ощущаем себя в себе, всю эту драму, и мы играем ее в разных этих ролях. Это человек делает, человек находится в каждом этом месте, и также... Если ты считаешь Творец, Ашем, Элоким, это тоже в сущности человек чувствует внутри себя. Он раскрывает в себе эту силу, он находится как бы на его месте. И получается, что ты находишься в этих сценах, во всех этих людях, во всех этих персонажах, этих силах. Ты раскрываешь их внутри себя, и ты должен справляться с ними всеми и видеть, что получается у тебя как итог из всего этого процесса.
Так что такое мор, нарывы и град внутри меня? Что это такое?
Хесед Гвура Тиферет.
Мор, нарывы и град?
Да, ты начинаешь спускаться во всем эгоистическом желании, и относительно этого и в клипе, и в душе, и человек углубляется все больше и больше. Формы этих ударов, так они называются. И согласно гематриям расчеты.
Ты как, кто решил, что мор — это хесед, нарывы — это гвура, град — это тиферет? Мне кажется, что это очень далеко.
Это, конечно, далеко, но мы не можем таким простым образом. Но каббалисты так дали такие знаки, и, конечно, нет никакой связи, как лягушка. Чем виновата лягушка или крокодил? Но это символы высших сил. И в нашем мире дают такие результаты, но у нас к этим животным нет никакого отрицательного отношения. Они не символизируют нам эгоизм. Внутри нас эти силы так называются.
Да, саранча, например, это даже...
Едят ее?
Едят ее, это кошерно. Вы когда-нибудь ели саранчу?
Нет.
И я тоже нет. Ладно, большое спасибо вам, что вы присоединились к нам. Мы научились кое-чему сегодня. Я надеюсь, что и на следующей неделе мы поучимся снова. До свидания, спасибо.